Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня я беседую с отцом Серафимом Шаниным, клириком Мурского монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской, руководителем отдела по миссионерскому служению Алапаевской епархии и координатором епархиальной службы помощи воинам СВО и их семьям по Алапаевской епархии. Отец Серафим, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры.
Очень рада с вами снова беседовать. И сегодня подготовила очень интересную тему. Я думаю, что вы с удовольствием на нее побеседуете, поразмышляете. Дело в том, что вот у вас столько много обязанностей, столько много послушаний, и вы еще и преподаете ребятам спортивной дисциплины, что я не сказала, но это уже такой общеизвестный факт. И тема нашей беседы – как все успевать.
Рассуждать на эту тему, конечно, можно вообще на самом деле часами. Огромное количество часов даже преподавания посвящено на определенных факультетах. Называют они у себя это тайм-менеджмент, иностранными словами, а у нас, ну, просто можно, ну, как бы сказать, отечественными, так сказать, вариантами как-то обойтись и сказать это, что, ну, действительно просто, как все успеть? Время золото, вот так можно еще сказать. И это, на самом деле, поговорка отражает вообще все.
Отец Серафим, как вы научились этому все успевать и все делать вовремя? То есть или как, или где в данном случае? Подберите сами, что вам ближе.
Благодарю за вопрос, Виктория. На самом деле это вот такой момент, который стоило бы действительно осветить, потому что благодарностью отношусь к тем годам обучения Тобольской православной духовной семинарии, которые у меня были. И научился я этому именно там, когда меня... Ну, буквально в смысле загружали послушаниями. Если я говорил, что мне чего-то много, мне добавляли еще. Но, слушайте, это вообще, конечно, очень тяжело на самом деле в реальной жизни, в реальном времени. Ну и, к сожалению, не все такое могут выдержать. Ну, наверное, эти 5 лет семинарии, они предназначены не только для того, чтобы человеку дать знания, получить какое-то там воспитание духовное, духовное наставление от духовника митрополии, в данном случае, да, теперь уже на сегодняшний день духовник Тобольской митрополии архимандрит Зосима, удивительный человек, дай Бог ему здоровья, и под руководством митрополита Дмитрия, ну, как бы сказать, да, вот это руководитель епархии, несменяемый с 1990 года, вот уже как 35-й год, как назначили его епископом в Тобольск, так он вот 35 лет и служит. Никогда никуда не переставляли, не переменяли. Удивительный человек, очень характерная воля, достаточно сильный хозяйственник. И я думаю, что от него, в том числе, получается, от его, в том числе, пунктуальности. Помню эти рассказы, когда он подходил к храму, и, допустим, было там на часах, там, допустим, 8:28, да, или 8:25. Он спрашивал, сколько времени, когда к храму подходили у иподиаконов, они говорили вот столько. Он ждал ровно 8:30 и ровно 8:30 заходил. Его пунктуальность всегда поражала и, как сказать, вызывала уважение у светских людей, с кем он общался, с кем он встречался. И все вот это, вот, понимаете, пропитано, получается, в Тобольской духовной семинарии. Но здесь, на самом деле, много хотелось бы людей отметить, которые лично в меня, так сказать, ну, вкладывали свою душу, свой дух. Имеется в виду, что
ресурсы,
может быть, не совсем подойдет, а прививали, вот, наверное, вот еще лучше такое слово, да, подойдет, вы же не вкладывали, прививали свои качества. Такие люди, как епископ Фотий, теперь это епископ Фотий, тогда был игумен Фотий, он когда у нас преподавал практическое руководство пастыря и вел литургику. Это игумен Филарет, удивительный человек, который был проректором по учебной части и нашим классным руководителем или куратором, как это теперь принято говорить. Это священник, отец Роман Николаев, да, который удивительную любовь привил к Священному Писанию Нового Завета вообще и к посланиям святого апостола Павла в частности. Удивительнейшие люди. И это все позволяло находить в себе силы, все успевать. Нужно было все рассчитывать там до минуты. Столько-то минут тебе нужно идти от учебного корпуса до трапезной. Столько тебе времени нужно идти. Столько-то минут у тебя уходит, допустим, от учебного корпуса до телеграфа. Тогда переводов электронных не было, карточек не было. И мы бегали за переводами или за посылками на телеграф, на почту. И нужно было знать. У меня 7 минут было туда, 7 минут обратно. Все было рассчитано. И я понимал, что если я там чуть-чуть задержался, мне надо выходить из очереди, потому что я не имею права опоздать. И я должен прийти вовремя на трапезу. Потому что начинается она с молитвы. Опоздать на молитву – это неуважение вообще, как бы сказать, ко всему, что там есть. Ну и вот такие моменты, они в Тобольской семинарии постоянно все 5 лет. Ты на первом курсе вообще первые полгода думаешь: «Господи помилуй, что происходит в этом мире? Как вообще все можно это успеть, то, что тебе говорят?» И если пробежаться сразу по всем 5 курсам и перейти к 5-му, то ты смотришь на предыдущие курсы и думаешь: «Куда я сделал столько времени?» То есть времени столько потрачено не совсем, так сказать, по прямому назначению или, проще говоря, впустую. Смотришь и понимаешь, что это просто вообще удивительно. Наверное, еще мне хотелось бы отметить такого человека, как отец Алексей Петров. Это секретарь Тобольско-Тюменской епархии, тогда она так называлась, когда мы учились. Такой человек, который учил мыслить немножко наперед. И, соответственно, ты уже, если мыслишь чуть наперед, тебе легче просчитывать какие-то свои планы, расставлять приоритеты. Это очень важно. То есть, потому что, у тебя есть, допустим, несколько дел, а времени ограничено. И все успеть, это не всегда значит успеть, допустим, возьмем 10 даже дел. 10, так округлим, да? Значит, и все успеть, это не всегда успеть все 10 дел. Это по принципу приоритета начать с самого главного и все постепенно выполнять по мере убывания приоритетности, по мере убывания важности. И тогда это тоже будет считаться, что ты все успел. Потому что ты успел самое главное, самое важное. Конечно, это приучает, что в мужском монастыре меня всю жизнь приучают, об этом говорят, что в Тобольской семинарии всегда об этом говорили, любому священнику об этом, в принципе, будет говорить, о том, что богослужение стоит на первом месте у тебя, поэтому если у тебя есть выбор туда или туда, конечно, ты должен выбрать богослужение. Ты выбираешь богослужение, и здесь дальше уже получаются разные ситуации, они на самом деле очень индивидуальные. И нельзя сказать, что есть алгоритм по выбору всего. Есть иногда и какие-то другие ситуации, и ты можешь выбрать совсем. Иногда ты можешь даже выбрать, парадоксальную вещь сейчас скажу, не богослужение, а служение ближнему. То есть если ты пойдешь на службу и увидишь, что какой-то человек нуждается в помощи, ты, как тот самый милосердный самарянин, должен оказать этому человеку помощь. Ты не должен пройти, как тот ветхозаветный священник, мимо. Ты должен помочь человеку. Ты не имеешь права его бросить. Иначе то, что ты сотворил по отношению к этому человеку, ты сотворил по отношению к Христу.
Люди порой действуют как фарисеи. Приходят в храм, ставят свечи, заказывают литургию, там сугубое прошение. Выходят, а видят, может быть, какому-то человеку даже поддержка нужна. Там спросить, все ли у вас хорошо. Или, ту же собачку покормить бездомную, сосисочку ей купить и кинуть. То есть это очень важно, милосердное сердце. То есть сердце, которое наполнено добром к людям и к окружающему миру.
Совершенно верно, я абсолютно согласен. Я даже, наверное, бы напомнил слова Христа всем нам, каждому из нас и себе в первую очередь. Христос говорит: «Милости хочу, а не жертвы». И Господь говорит, что ему нужно благодарное сердце, чтобы мы были благодарные, милосердные в первую очередь. А все остальное, оно будет. Потому что, на самом деле, я скажу по своей практике, просто постоять на службе, оно физически, конечно, может быть тяжеловато, но оно не такое тяжелое. А постоянное, регулярное служение ближним, постоянно отдать свое сердце, так сказать, Богу и ближним, это работа, это вообще титанический труд. Это, я бы даже сказал, мировой рекорд прямо. Если человек это делает постоянно, ежедневно, это выше, чем любой рекорд мировой. Выше. Служение ближним ежедневно, регулярное, Это высочайшее вообще, что может быть здесь.
Отец Серафим, у меня такой вопрос. А вот вы, когда находились на послушаниях в семинарии, вам не лень это было делать? Ну, не хотелось бы, ну, все бросить и сказать, сколько можно, можно учиться в вузе, там, светском, жить, как я хочу, иногда ходить в храм, иногда помогать. Зачем вот это все послушание и трата времени или там работа, которую, может быть, я не должен выполнять? Были ли такие желания, мысли, желания уйти?
Секретную информацию сейчас буду рассказывать. Вы мне, конечно, вопрос задали просто вот такой прям в глубину души. Но так как мы говорим откровенно и, как сказать, для людей, для пользы людей, то будем до конца откровенными, так скажем, да? Несомненно, были эти мысли, не то что мысли, желание вообще все это бросить, особенно на третьем курсе. Мне, значит, говорили о том, что будут, ну, какие-то переломные моменты в обучении. Есть еще такой момент возрастной психологии, как 30 лет. И 30 лет совпали с третьим курсом, и меня так накрыло, что я чуть действительно все это дело чуть не бросил. С Божьей помощью и с поддержкой близких, друзей, и особенная благодарность игумену Филарету за поддержку в этот сложный момент. Благодарю, конечно, игумена Моисея за молитвы и всю братью, и всех, кто за меня молился. Было очень тяжело. А я перечислю те послушания, которые я нес там. Ну, для понимания, для сравнения,
да,
чтобы люди,
давайте, интересно,
поняли вообще, что происходило. То есть на момент вот как раз третьего курса, то есть на момент, когда захотелось вообще все бросить, и думаю, да, вот, и действительно мысли прямо такие были, действительно, то есть да просто бы ходил в храм вообще, что я тут делаю, что я тут вообще забыл в этой семинарии. Заходил бы в храм, значит, там иногда там причащался бы там и так далее, и добрые дела бы делал, и все такое. Искушение было, конечно, страшнейшее, ничего не скажешь. Вообще только с Божьей помощью его преодолел, потому что сам я вообще никакой. Вот, значит, ситуация следующая. То есть это первое, понятно, основное послушание. Ну и, кстати, надо, наверное, пока не забыл сказать, что есть такое слово «ответственность». И меня ведь послали, значит, из Алапаевска, из мужского монастыря, где я прожил 5 лет, учиться в семинарию, и ждали меня обратно. И это в том числе мне напоминало об ответственности, и это помогало преодолевать какие-то сложности и трудности. Хотя было очень тяжело было. Ну ничего, с Божьей помощью справился. Ну и по молитвам близких людей, с поддержкой друзей и так далее, и хороших людей.
Да, возвращаясь к нашей теме, как все успевать, именно вот такую основу вам дала семинария, что правильно распределять время.
Расставлять правильно приоритеты. Так вот, о послушаниях получается. То есть основное послушание – это учеба. А значит, далее к нему подключили мне, значит, я был наставником, а потом воспитателем на интернате в православной гимназии. Я прям жил в этой гимназии, то есть мы не то, что приходили, уходили. Я прям жил, у меня там в комнате было 7 гимназистов, которые там по ночам могли разговаривать, кто во сне, кто не во сне. Значит, и с ними надо было домашние задания выполнять, с ними нужно было возиться, как с младшими братьями. То есть у меня у самого там проблем куча, да, всяких разных по учебе и всяких разных. И тут еще вот эти 7 человек. Это просто вообще что-то было с чем-то. Но это в комнате. А их на этаже, а ты на дежурство, когда заступаешь, на тебе, как бы сказать, по ответственности висят все 46 человек. И вот ты должен проконтролировать каждый день, особенно свою комнату, понятно, но вообще всех 46 человек, чтобы они сделали домашнее задание, постирались, умылись, сделали зарядку, прочитали вечерние молитвы. И многое-многое другое. Дальше поехали. Значит, я также был телефонистом, связистом.
Ух ты!
Это теперь вообще звучит очень забавно, потому что там, значит, где мы обучались, здание носит очень смешной почтовый адрес. Это Красная площадь 4. И получается, а сам комплекс называется Кремль. И в итоге сейчас спрашивают, где я там работал связистом. Я говорю, я работал связистом-телефонистом в Кремле на Красной площади. Далее следует обычно пауза после этого, потому что люди смотрят и не понимают, я пошутил, не пошутил, видят, что я вполне серьезен.
Да.
Но я действительно же назвал Кремль, Красная площадь, как оно и есть на самом деле. Просто это не в Москве, а в Тобольске. Ну вот так.
Да, интересно, там же, кстати, и Кремль есть, и тоже площадь.
Кремль, то здание, где находится семинария, это Кремль. А адрес у него Красная площадь 4. Туда нам приходили письма и посылки. Так, значит, дальше продолжаем. Я был регентом курса.
Регентом?
Регентом курса, да, пару месяцев. Потом регентом маленькой группочки. Вот, значит, это службы по утрам в 6 утра. Видимо, чтобы прихожан сильно не пугать, потому что пели мы как могли, учились только еще. Вот, значит, ну, вполне неплохо получалось, надо сказать, кстати. Так. И был еще преподавателем, а потом директором воскресной школы.
Вот это вот действительно насыщенная жизнь. Хотя у вас и сейчас она тоже насыщенная, но именно та, которую, наверное, сейчас вспоминаете с особой радостью в сердце.
Да. Теперь у меня получается, ну, теперь сравним с нынешней жизнью, так сказать. Я штатный священник в мужском монастыре. Ну, и, собственно говоря, как штатный монах, можно так сказать, выразиться, да. А помимо этого, я настоятель 3 приходских храмов. Помимо этого, я в иконной лавке и православной библиотеке совершаю молебные с канонами либо акафистами вне поста. Это когда, значит, там. Потому что приходят люди серебряного возраста, так я их называю. А, ну, и помимо этого, я преподаватель в Свердловском областном медицинском колледже, в Алапаевском филиале. И, значит, тренер по гиревому спорту.
Прекрасно.
Да, в городе и в районе. Ну вот, в общем-то, получается, то есть работа с молодежью, мне тут хочется прямо акцентировать на это внимание, просто очень многие люди вообще не понимают, что это очень удобно все совмещается, это очень удобно укладывается и приносит огромную пользу для церкви, в том числе, между прочим, и для общества в целом. Поскольку, получается, ну, на тренировки приходит эта половина мои прихожане, если не больше, если вообще не 80%. Вот, значит. Потом на тренировках, когда люди приходят, они могут в свободной форме такой, да, подойти пообщаться на разные темы, на которые они боятся и стесняются пообщаться в церкви со священниками. Плюс батюшки бывают часто заняты, значит, и поговорить с кем-то просто вот там времени нету, туда побежал, сюда поехал и так далее. Здесь, получается, есть время, и потом все равно, куда мы приходим. Конечно же, совершенно верно. Они все потом приходят в храм ко мне, в одно из 5 мест, где я служу. И там либо мы исповедуемся, либо причащаемся, либо просто молимся, либо ставим свечку, либо можем осветить им квартиру, машину, просто поговорить, ответить на насущные вопросы. Со студентами работа тоже так же. Они нуждаются в какой-то заботе и беседе, личной такой, кто бы мог, допустим, сохранить их секрет, да, и помочь и подсказать в трудной ситуации, направить в нужное русло. И здесь тоже получается, когда мы разбираем разные моменты, дисциплину я веду в медицинском колледже «Этика и культура межнациональных отношений», мы разбираем религиозные, национальные моменты, и в том числе они могут задать разные вопросы личного характера. Уже, ну, получается, на перемене больше все-таки. Либо договориться также о беседе, допустим, либо о всем том, что я перечислил для спортсменов. То есть там служба, свечка, исповедь, причастие, любые, все, что им захочется, все, что для их души будет полезно и угодно.
А спрашивают у вас вопросы вот все-таки относительно времени, как вы успеваете, в чем ваш секрет?
Это самый часто задаваемый мне вопрос, не поверите.
Я не оригинальна.
Вы оригинальны в том, что вы задали его в определенном контексте и под определенным углом, я бы так сказал. А часто задают этот вопрос, и я всем одинаково отвечаю. Я ничего не успеваю. Вот. Потому что искренне так считаю. Я стараюсь что-то успеть здесь, там, тут. В общем и целом, конечно, есть определенный план действий, есть определенные какие-то службы, обязанности, молитвы и все остальное прочее. Я основную, конечно, часть это успеваю. Но чтобы прям все успеть, ну, во-первых, я себя не загоняю. Почему? Потому что я понимаю, ну, во-первых, что можно все по минутам расписать, а успеть больше, но я тогда погружусь в суету. А это недопустимо для священнослужителя. Почему? Ведь одно дело, я когда студент семинарии, да, я просто студент. Другое дело, когда я должен быть носителем мира и благодати, и спокойствия, и этим делиться с окружающим миром, с окружающими людьми. Если я буду в суете, я это все буду успевать, я буду весь такой, куда, что, где, как, вот, ну-ка, да, успел, давайте быстрее сюда, это ненормальное состояние. Должно быть все спокойно, уравновешено, размеренно. Мне нравится в этом случае выражение, которое, наверное, и является одним из моих секретов, которые я никогда практически не озвучиваю. Медленно, быстро, быстро – это медленно, но без пауз. Вот так.
Ух ты, можно еще раз, пожалуйста? Быстро?
Быстро – это медленно, но без пауз.
Надо законспектировать, мне понравилось.
Медленно. Имеется в виду, что не в плане, как бы сказать, обязательно медленно, в смысле тормозить надо. Имеется в виду, не надо спешить. Паузы просто делать не надо, продумывать наперед. И все потихонечку делаем. И все делаем с душой, с чувством, с толком, с расстановкой. Потому что по-другому к этим делам подходить нельзя. Ну как можно подойти к делу милосердия без души? Не переживаешь за человека, ты не можешь ему помочь. Ты непонятно, куда время тратишь, зачем это тебе надо. А до тебя это дойдет рано или поздно, ты бросишь это дело, ты не сможешь так продолжать.
Да, все должно быть сердцем. И я напомню нашим радиослушателям, что сегодня я беседовала с отцом Серафимом Шаниным, клириком мужского монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской, руководителем отдела по миссионерскому служению Алапаевской епархии и координатором Екатеринбургской службы епархиальной службы помощи воинам СВО и их семьям по Алапаевской епархии. Отец Серафим, спасибо вам за этот искренний рассказ. Мы сегодня пытались это под общий знаменатель привести, а общий знаменатель был время, как ценный и невозвратный ресурс. И слава Богу, что вы поделились своим опытом, кому-то он будет обязательно полезен. Даже вот мне, я взяла вашу формулу на вооружение.
Благодарю за внимание. Хочется в конце напомнить слова песни: «Жизнь невозможно повернуть назад, и времени на миг не остановишь». Это действительно так. Господь дает время. Время – это категория временная, выражаясь философским языком. Здесь нам оно дано, и Господь спросит, как мы провели минуты свои, секунды, мгновения. Угу. Поэтому желаю братьям и сестрам, дорогим радиослушателям, чтобы они ценили время свое и время окружающих людей. Божьей помощи всем и Божьего благословения.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.